Однажды вечером мне позвонил Константин Константинович Рокоссовский и сказал, что из Москвы получен приказ о моем назначении на новую должность. «Сколько вам потребуется времени на сборы?» — спросил он. «Часа два», — ответил я. «Мы вас так не отпустим», — сказал Рокоссовский. «Ведь вы ветеран 7-й дивизии, и проводим вас, как положено. Таково общее желание командно-политического состава 2-й бригады». Я, разумеется, был очень тронут. Через несколько дней состоялся обед всего командного и политического состава 39-го и 40-го кавполков, на котором присутствовало командование дивизии. Я услышал много хороших, теплых слов в свой адрес. Шли они от чистого сердца и запомнились на всю жизнь. На утро следующего дня был готов к отъезду. Еще раз зашел в подразделение, попрощался с бойцами и командирами. Перед отъездом побывал в Минске, который очень полюбил. Здесь прожил я 8 лет, близко узнал добродушный, трудолюбивый белорусский народ. На моих глазах Белоруссия успешно ликвидировала последствия 2 войн. Вечером с женой Александрой Диевной, ныне покойной, и 2-летней дочкой Эрой мы выехали в Москву. Глава 5. В инспекции кавалерии РКК. 4-я кавалерийская дивизия 1-й конной армии. Инспекцию кавалерии в те годы возглавлял Семен Михайлович Буденный. Явившись на место моего нового назначения, я отправился представиться будущему руководству. Однако Буденного в инспекции не было. Его личный секретарь Белов, тот самый, который прославился в Великую Отечественную войну, сказал мне, что Семен Михайлович сейчас практически не занимается делами инспекции, а учится в особой группе академии. Все дела ведет его первый заместитель, комкор Косогов. Я представился Косогову, а затем познакомился с помощниками инспектора кавалерии Верховским, Жемайтисом, Собенниковым, Тюленевым, Трейманом. Это были знающие свое дело командиры. После предварительного знакомства Косогов сказал, что, по-видимому, мне лучше всего взять на себя вопросы боевой подготовки конницы, поскольку в этой области я имею достаточную практику. Примерно через месяц я полностью вошел в курс новой работы. Месяца через 3 состоялось общее партийное собрание коммунистов всех инспекций и управления боевой подготовки тогдашнего наркомата по военным и морским делам. Примечание. Поскольку далее в тексте будут упоминаться различные инстанции советского военного руководства, привожу следующую справку. После смерти в 1925 году Михаила Васильевича Фрунзе в возрасте 40 лет на пост народного комиссара по военным и морским делам и одновременно председателем Революционного военного совета Союза СССР, РВС СССР действовал на правах коллегии наркомата, был назначен Ворошилов. При Совете народных комиссаров была постоянная комиссия обороны во главе с Молотовым. Комиссия предварительно изучала и разрабатывала основные принципиальные вопросы строительства вооруженных сил и развития обороны Союза СССР, внося их на рассмотрение и утверждение в законодательном порядке в Совет труда и обороны. Опыт показал, что Комиссия обороны и Реввоенсовет Союза СССР дублировали друг друга. Поэтому в 1934 году Реввоенсовет упраздняется, а Народный комиссариат по военным и морским делам переименовывается в Наркомат обороны. Тогда же в качестве совещательного органа при Наркоме создается Военный совет, решения которого утверждались наркомом и проводились в жизнь его приказами. В 1937 году Совет народных комиссаров упраздняет Совет труда и обороны и преобразует Комиссию обороны при Совете народных комиссаров Союза СССР в Комитет обороны. Председателем Комитета обороны остается Молотов, члены Сталин, Ворошилов и другие. Тогда же создается Общесоюзный народный комиссариат военно-морского флота Союза СССР. Наркомом назначается Смирнов. В 1938 году при Наркомате обороны образуется главный военный совет рабоче-крестьянской Красной Армии. В совет входили Ворошилов, председатель, Блюхер, Буденный, Кулик, Мехлис, Сталин, Федько, Шапошников, Щеденко. Одновременно создается главный военный совет военно-морского флота в составе Смирнова, председатель, Галлера, Жданова, Исакова, Кузнецова, Левченко и других.